Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И наш дорогой гость, настоятель храма Михаила Архангела в Куркино, эксперт по человеческой душе и семейным отношениям, протоиерей Андрей Юрьевич. Добрый вечер, отец Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы с некоторым сомнением покачали головой, когда я сказал, что вы эксперт по человеческой душе и семейным отношениям. А давайте-ка напомним, сколько детей воспитывается в вашей семье?
И внуков.
И внуков.
Ну, я не могу сказать, сколько их воспитывается, потому что они все уже имеют свои семьи, и процесс воспитания, скорее всего, уже был завершен. Воспитывалось семеро детей, а сейчас 13 внуков. Ну, внуков вообще не воспитывают, их просто любят. И как-то рядом с ними живут. Нет, может быть, и воспитываются уже просто...
Не целенаправленно, но само собой.
Да, тем, что идешь по жизни с ними рядом.
Ну, правильно же говорят, что...
Детей воспитываешь целенаправленно, а с внуками просто рядом живешь.
Бесполезно воспитывать детей, они будут повторять все за тобой, воспитывай себя. И это, в общем, абсолютно верно. Тоже какая-то очень христианская история. Сегодня мы с вами будем говорить, друзья, об отношениях. И в первую очередь об отношениях, та-дам, с самим собой. В конечном итоге, ну, практически все те действия, которые мы предпринимаем, вступив в лоно церкви, это действия, направленные на работу с самим собой. Так ведь, отец Андрей? Исповедь, молитва, борьба с грехом. Мы работаем сами с собой.
Ну, можно даже вспомнить слова Серафима Саровского: «Спаси себя сам, а вокруг спасутся тысячи раз».
Конечно.
Но даже если психологически подходить, то надо запомнить, что изменить кого-то, а значит, вот как плод воспитания, да, изменить кого-то в этой жизни, вернее, если уж кого-то изменить мы можем, то только самого себя. Это единственный человек, кого мы можем изменить в своей жизни, больше никого.
Другими словами, я не сильно погрешу против истины, если предположу, что весь вектор нашего внимания должен быть направлен именно на себя, внутрь.
Не, ну такой акцент, это уже может тут эгоизмом попахивать.
Я поняла, к чему...
Себялюбием каким-то таким.
К чему клонят, Александр Владимирович?
Да, то есть я эпицентр жизни.
Для меня – да. Ну, то есть вот Господь, а дальше я. И я
для меня
пытаюсь...
для кого? Для гипотетического или для Александра?
Для Александра, но в обществе, на работе, на улице, в семье. А вот есть я и есть тот мир, который идет вокруг меня, и я как-то с ним взаимодействую. Я в этом центре, безусловно. И то, как я буду себя вести, будет происходить и вокруг меня. То есть я источник всех бед и радостей в моей жизни. Почему я об этом заговорил, пока, да, отец Андрей пытается понять, что же я имею в виду, и потому что я сам, да, понял, что несколько скомканно сформулировал.
Отделить провокативное от реальности, да?
Да, чтобы, да, перестать, как это называется, забыл слово, которое меня обидело посильнее. Дело в том, что 23 июля в храме читается послание к римлянам, фрагмент 15 главы. И позвольте мне, друзья, привести этот текст, и я хочу, чтобы вы его послушали именно в контексте программы «Семейный час», программы о семейных отношениях, программы об отношениях с близкими, которые, та-дам, отец Андрей, враги человека. Так, на секундочку, ни много ни мало. «Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию, ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословие злословящих тебя пали на меня». Замечательные слова, прекрасные. Но вот какая штука. Я сейчас задал бы вам вопрос, а вы бы на него ответили, я знаю, какой бы был бы ваш ответ, но мы эту игровую часть пропустим. Я бы спросил вас, а есть ли в Священном Писании ну, то, что устарело просто, потому что тогда это вот 2000 лет назад писалось для каких-то конкретных людей, сейчас в 21 веке оно устарело, и, конечно же, вы ответили бы, думаю, что, Александр, не говорите ерунды, все, что говорится в Священном Писании, по-прежнему актуально, как и тогда. Это безусловно. Но есть вещи, которые мы понимаем превратно просто в силу того, что сейчас реально 21 век. Мы неправильно понимаем, например, назидание «жена да убоится своего мужа». Здесь речь не про страх. Мы неправильно понимаем заповедь Христа «а ударит тебя по левой щеке, подставь правую». Это не значит, что мы должны, сложа ручки, наблюдать, как хулиганы в мытищах избивают там тебя и жену твою. Речь совсем не про это. Речь про об отношении к своим собственным ошибкам и признании своих собственных ошибок. И вот здесь, угождать ближнему. Мы вообще правильно понимаем это наставление или нет? Что значит угождать ближнему?
Это уже теперь реальный вопрос.
Это реальный вопрос, конечно, конечно. Что значит угождать ближнему, если вектор внимания, как мы определили, должен быть направлен внутрь тебя?
Ну, во-первых, по поводу актуальности. Все-таки, если вот сейчас мы пользуемся синодальным переводом Евангелия, то синодальный перевод сделан, ну, скажем, в середине 19 века. Все-таки достаточно уже для нас, людей 21 века, немножко архаичный, хоть и понятный русский язык, но достаточно архаичный. И вот слово «угождать», оно в сегодняшнем контексте, может быть, как раз так вот звучит, вот человекоугодничество, да?
Вот
какое-то угодничество, да, то есть тут уже недалеко, может быть, до какого-то, до чего там, лицемерия какого-нибудь, или раболепия, или...
Дипломатии.
Да, услужливость, вот, ну, что-нибудь, какие-то вот вещи, которые сегодня понимаются совсем по-другому. Слово «угождать», да, «угодничество».
А в человекоугодничестве что дурного? Давайте определим. Если я хочу другому человеку сделать вот хорошо, так, чтобы он... Это гордыня так проявляется?
Ну, вот Алла как раз и начала говорить о том, скажем так, о хороших таких каких-то вечных, позитивных вот этих коннотациях этого слова человекоугодничество, да? То есть сделать человеку хорошо. Слышится в слове «угождать» как раз не просто «хорошо», а, скажем, лицемерно как-то вот что-то делать, вот это человекоугодничество. То есть сделать человеку не то, что я ценю, что это хорошо, а то, что я как бы предупреждаю желание начальника. Вот ему хочется, я сделаю. Я думаю, что это может быть и плохо, и я буду себя насиловать, но я все равно сделаю, потому что ему этого хочется. Вот сегодня мы так понимаем угождать. На самом деле, конечно же, апостол имел в виду другое. Угождать в каком смысле? Вот если, я просто приведу пример из собственного опыта, а не теория. Я вообще как-то почему-то вот привык говорить из своего опыта, потому что для меня в таком случае это самое убедительное. Что еще можно более убедительное, как не свою собственную жизнь для себя самого определить? Вот. Ну вот наш брак с женой, с матушкой Ольгой. Мы знаем друг друга уже 50 лет. Я не помню времени, когда мы не были знакомы. Я как-то уже забыл вот это детство. Не то, что я забыл, но как бы далеко я не ушел, она уже там. Она все вот там, вот в этой юности, она уже там есть. 46 лет уже в браке, в законном. Ну, казалось бы, я мужчина, я глава семьи, я священник, который благословляет. Какой, может быть, речь может быть о каком-то угодничестве вот своей матушке, своей жене там? Православие, конечно, не ислам, тут, может быть, не говорят там хады сзади, но, тем не менее, все-таки что-то такое. То есть кто глава, кто помощница, определяется. Но я с такой радостью готов предупреждать все ее желания, все ее какие-то потребности. И, ну, не сказать прихоти, но какие-то даже вот мелкие... Вот я знаю, что ей приятно, и я готов это сделать. Мне так радостно доставлять человеку радость. Вот в этом смысле это и есть как раз то самое угождение. Это то самое, о чем в другом месте сказано, братолюбие с нежностью. То есть делать человеку, облегчать жизнь, делать ее более радостной, более светлой, более насыщенной, более яркой, более, кстати сказать, и носить бремена друг друга, то есть брать на себя. Иногда, может быть, я даже в этом чрезмерен, когда матушка начинает говорить что-то, что вот у нее не получилось, или как-то что-то у нас не совсем так, я сразу, как она говорит, ну что ты начинаешь рвать на себе волосы? Я говорю, ну как же, это значит, я чего-то не доделал, это значит, я чего-то не смог, это я чего-то не увидел, не предупредил, не понял. Это моя ответственность, чтобы тебе и тем, кто со мной живет, было хорошо. Значит, я в этом как-то виноват. Ну, в этом есть, может быть, некоторая моя такая проблема. Она говорит, не надо себя во всем винить. Но, тем не менее, я всегда хочу, чтобы вот это было... Вот другим людям со мной живущим было бы хорошо. Мне кажется, вот это и есть то самое друг другу угождать.
С одной стороны, да. По всем внешним признакам, да. Но если вчитаться в текст послания, то становится понятно, что нет. То, о чем рассказываете вы, это подарок, это радость. Вы получаете невероятное удовольствие от того, что вы делаете.
Подарок не может быть каждодневно и каждоминутно.
Ну как это? Я же знаю матушку Ольгу. Это подарок каждодневный и каждоминутно, так что здесь нет вопросов. А здесь апостол говорит: и нет, тебе не хочется, а ты должен. Твоя душа против, а ты обязан. А человек слаб, зол и мстителен, а ты должен сносить его немощь, терпеть, мучиться, лишать себя, терять самоуважение и должен угождать.
Не-не-не, стоп, Сашка, терять самоуважение, то есть начинает все, начинает уже провокации, начинает себе... сгущать.
Не себе угождать, нет, понимаете, вот мне все время...
Должен кажется, что... и обязан, это не про христианство. Нет в христианстве, должен и обязан.
Здесь прямо говорится, должен
огромное
угождать.
Количество называющих людей, называющих себя христианами, живут вот в этой парадигме, должен и обязан. Мы вообще ничего, Господь говорит, вы ничего никому не должны, ничего не обязаны. Вот не
неожиданно.
Хотите, не делайте. Но то там... же самое, как любой там психолог, диетолог, врач скажет: да пожалуйста, пей, кури, там, живи как ты хочешь, что пусть у тебя будет повышенный холестерин, это твое дело, ты свободный человек, но рано или поздно просто за это придется платить. Так и здесь Господь говорит: можете жить как хотите, но рано или поздно придется за все ответ держать. Вы свободны, вы ничего не должны и не обязаны. Просто поймите, что это вам самим же нужно, вы к этому призваны, вы для этого созданы. Христианство – это же правильное целеполагание, вот ведь что. Если мы правильно выстроим наши взаимоотношения, если мы будем, как говорят, как аукнется, так и откликнется, как хочешь, чтобы с тобой поступали люди, так и сам поступай с другими, друг другу ведь угождать, это не значит, что написано, Саша, ты должен всем угождать, а все на тебя будут плевать. Нет, друг другу. Ты мне будешь угождать, а я тебе буду угождать. Ты Аля, Алла, там тебе, мне, мы все друг другу угождаем. Представь себе общество, в котором все друг другу угождают, друг другу.
Это Царство Небесное.
Ну, в том-то и дело. Так Христос к этому и призывает Царству Небесному в нашей жизни.
Слушайте, но давайте на чистоту. Так же не бывает. Об этом поговорим прямо сейчас.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Алла Митрофанова, Александр Ананьев и настоятель храма Михаила Архангела в Куркино, протоиерей Андрей Юрьевич. Говорим сегодня о том, как угождать ближнему, почему мы должны угождать ближнему, что происходит, если мы не будем угождать ближнему, и что делать, если нет ни сил, ни желания угождать ближнему. Буквально вчера мы с Алечкой читали несколько писем, ну, мы просто готовились к съемкам нашего большого подкаста, как раз связанного с отношениями, и читали письма реальных людей про реальные семейные жизни. Слушайте, в каком аду иногда живут люди? В первую очередь женщины. К мужикам вопросов море. Они ведут себя не по-человечески, очень часто. Обобщать не буду, но очень часто это происходит факт. Бьет, эмоционально истязает, требует, остается равнодушным, изменяет. Я уже не говорю про крайние случаи с алкоголем, наркотиками и уже совсем жесткими
историями. Это вообще речь о ком? О верующих христианах или так, о безбожниках?
Все женщины, которые нам написали, верующие христиан.
Женщины, а вот эти мужья-то их?
К мужьям вопросы они нам не писали. Нам как раз писали женщины, которые оказались в этой ситуации. Они в браке, это их мужья. И вот, та-дам, они слышат свой адрес. Дорогая Светлана, ты должна угождать мужу. Во благо, к назиданию. И тут ты понимаешь, что ты что-то не понимаешь вообще во всей этой истории. Я понимаю, что я сейчас взял крайнюю ситуацию, в которой все становится как-то остро понятно. Что значит угождать? И в какой момент надо перестать угождать? Зачем угождать? Чтобы что? Возможно, что если она будет угождать вот этому деспоту, ей уготовано Царствие Небесное.
Но... Или диагноз созависимости. Тут по-разному бывает. Или... Что, кстати, не исключает в итоге Царствие Небесное.
Или 40 лет ада, которые тоже не проходят бесследно, потому что все, что нас, как пела моя хорошая знакомая, и все, что нас не убивает, все непременно покалечит нас. Это не жизнь. А я вам вот что скажу. Я благодарен Альчике за то, что она в какой-то момент мне не угождает. Потому что иногда я реально становлюсь, ну, мерзавцем.
Да ладно тебе.
Серьезно. И в какой-то момент, надо сказать, погоди, стоп. Я вот сейчас мы закончили вот с этим вот. Мы сейчас не будем угождать. Да? То есть ты вот давай разберись. Там, ты сейчас поступаешь неправильно. Ну, по крайней мере, я так слышу, да? Может быть, ты напрямую этого не говоришь, но я слышу и понимаю, что вот сейчас, да, такая история. И если бы она в этой ситуации мне угождала, ну, то есть давала мне то, что мне кажется, мне нужно сейчас, это была бы большая беда и дорога в никуда, и привела бы к полному тотальному фиаско. Как вам полемическое обострение, отец Андрей?
Ну, во-первых, не хочу никого обидеть из слушающих и пишущих, может быть, о своих историях, но я не очень верю в такие трансформации, что до свадьбы, если уж о мужчине говорить, это был прекрасный человек, там, принц на белом коне, а потом, после свадьбы, через некоторое время он превратился в монстра, который там бьет, пьет, насильничает. Ну, про измен не будем говорить, это истории разные бывают. Но вот такое постоянное давление происходит. То есть здесь варианта два. Либо этот, ну, если уж говорить о женщинах, значит, это женщина, это девушка до свадьбы. Времени прошло так мало, что она совершенно ничего не увидела, не рассмотрела, а сразу полетела под венец. День, два, три, месяц, не знаю чего там, какой-то влюбленности сногсшибательной, там 10 раз кафе, 3 раза кино с попкорном, и все, и после этого свадьба. И ничего не увидела. Это один вариант. А второй вариант прожили, и обе стороны столько всего натворили и так испортили взаимоотношения, и так их напрягли, и так завязали огромное количество узлов, что теперь уже разобраться, кто там прав и кто виноват, очень трудно. Ну, естественно, виноваты обе стороны. То есть надо было смотреть и на собственное поведение, и на собственную позицию. А ведь нам же про себя-то не видно. Ведь один супруг может молчать и давить на другого, а другой, там, я не знаю, 5 часов подряд без остановки может говорить свое. Или еще что-нибудь. И этим тоже совершенно достать вот того супруга, который мужчина. То есть вот такой вот, такая трансформация происходит. Ну, тогда да, тогда, пожалуйста, дружите несколько лет. Посмотрите друг на друга в разных совершенно ситуациях, житейских, с поведения с родителями собственными и другими, на ответственность, на хозяйственную какую-то там хватку, на, да мало ли на что, на то, как с финансами. Почему это никто об этом не думает перед свадьбой, что это важные вопросы? Всем важны только чувства и больше ничего.
Мы с Алечкой подписываемся под каждым вашим словом, согласны с тем, что вы говорите, но как быть с тем, что апостол-то говорит? Угождать. Ну, если бы он сказал, угождайте, но только хорошим людям, достойным, которые ведут себя правильно, которые к вам хорошо относятся, которые любят вас. Да, они иногда совершают какие-то проявления слабости, допускают, но они все равно хорошие люди. А плохим не угождайте. Ну, просто оставляйте их, потому что вы их однажды неправильно выбрали. Апостол здесь и спаситель здесь однозначен. Угождаете слабым. И вот в этом отношении мне кажется, что это непонятная установка в отношении семьи, в отношении там, близких связей, в отношении мужей, которые бьют, в отношении детей, которым, если будешь угождать, они окончательно распустятся,
Саш, получат прости, двойку. А зачем надо было выходить замуж за человека, который бьет? Ты что, не разобралась сначала, что очень он часто, способен бить?
Это очень часто так бывает.
Очень, да, часто, Андрей, бывает.
То
есть 3 года не бил, девушки, а когда вышла замуж, на 4-й год стал бить?
У нас вот перед нами только что прошла история. 12 лет брака, счастливого, он преуспевающий бизнесмен. Дом был, полная чаша, все хорошо. А потом так получилось, что он потерял работу. Потерял работу и потерял себя. Как следствие зависимости, как следствие падения, как следствие потеря человеческого облика. Какие тут могут быть вопросы? Так бывает. Человек слаб.
Ну, здесь, я думаю, что в этих случаях это очень важна индивидуальная ситуация.
Конечно.
И с этой индивидуальной ситуацией надо разбираться, надо говорить с обоими, и каждый что-то сказал бы, что значит потеря человеческого облика. Куда смотрела в это время его супруга, когда он терял свой человеческий облик? Подставила ли она ему плечо, была ли она ему какой-то там в этот момент опорой, насколько уж она могла бы быть.
Давайте предположим, что она ему угождала.
Ну, сейчас это очень искусственно будет. Нет, я сейчас не об угождении говорю. Этот термин широк. Не в смысле именно вот угождения в прямом, там, поднести чашечку кофе или не знаю что еще. А речь идет вообще о позиции взаимоотношений. То есть, когда у тебя твой супруг, самый близкий тебе человек на твоих глазах, переживает такие катаклизмы, потерю работы, а дальше то, что все ты рассказал, потеря человеческого облика, то ты рядом все это время, эти месяцы и эти годы. Что ты делаешь в это время? Ты прожила это время вместе с ним? Ты прошла это время вместе с ним? Ты была ему всем, чем только может быть? Вот он больной в это время человек. Он требовал особого какого-то к себе внимания, какого-то сострадания. Или ты в это время собой занималась?
Вы серьезно полагаете, что женщина может помочь мужу в данной ситуации?
Конечно, конечно. Я в своей жизни тоже, ну, терял работу не в смысле священства, а в смысле, допустим, места пребывания, что называется, порт приписки и так далее. То есть терялось все. Все, что я, вся моя вот сибирская история, все, что я создавал, огромную, так сказать, систему, и все в
одночасье... Было повод опустить руки.
Было потеряно, и не просто опустить руки, а, может быть, даже опуститься совсем. Может, я даже не знаю вообще, что могло бы быть. Вообще снять с себя крест и рясу и сказать, бывают иногда искушения. Вообще-то я был на номенклатуре в советское время, я был главный архитектор города. В моих руках были какие-то рычаги, какие-то связи, какие-то наработки. В 91-м году я стал священником, это как раз начало перестройки, а я мог стать не священником. Я мог пойти в свободное плавание и стать каким-нибудь местным бизнесменом, а потом вырасти, может быть, даже до какого-нибудь небольшого олигарха. Я думаю, хватило бы на это ума. Но я к чему? К тому, что вот это потерянное почти что все, но рядом был человек, и, кстати, не только один человек, рядом была семья, как корсет со всех сторон. Когда я пришел и детям сказал, ребята разного возраста, между старшей и младшей 18 лет разница, нам придется уехать отсюда за 4000 километров. Вы как? У многих из них слезы были на глазах, они сказали, папа, мы всегда будем с тобой. Вот если жена скажет, милый, я всегда буду с тобой, ты мне люб, и ты будешь для меня самый главный, что бы ты ни потерял, работу, деньги, для меня это абсолютно не важно, для меня важен ты сам, а не то, что ты приносишь домой. Ну, я думаю, что он не потерял бы человеческий облик.
Знаете, отец Андрей, какой...
По крайней мере, облик не потерял, он бы переживал, он бы страдал, но они вместе бы это прострадали. Прострадать вместе – это очень важно. Они бы тогда сострадали, и они бы тогда вышли более сильными, и он бы ценил бы это и не стал бы ее бить, потому что она была бы той сострадалицей. Сестер милосердия в госпиталях не бьют, потому что они горшки выносят и раны перевязывают. За что их бить? Надо было за ним, образно говоря, горшки выносить, блевотину его, может быть, подтирать и раны перевязывать. Это было бы оценено.
Сочувствие.
Ну, конечно.
Прочувствовать эту жизнь вместе. Непростой разговор, мы продолжим его через минуту. Полезная информация на Радио Вера. Это семейный час, не переключайтесь. Это важно и интересно.
Семейный час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на Радио Вера продолжается. С вами Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И наш дорогой гость, настоятель храма Михаила Архангела в Куркино. Отец семерых детей, дедушка 13 внуков и муж прекраснейшей на свете матушки Ольги, протоиерей Андрей Юревич. Говорим мы сегодня об угождении ближнему, где граница между «надо угождать» и позвольте секунду, давайте обсудим. «Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать», говорит апостол в послании к римлянам, глава 15. «Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию». В каком отношении это применимо к семейной жизни? Об этом-то мы и рассуждаем.
Отец Андрей, позвольте вернуться к тому, что вы сказали в конце первой части нашего разговора по поводу того, что женщине хорошо бы в тот момент, когда мужчина переживает кризис, потрясение, там что-то еще, стать для него, ну, фактически вот такой, да, сестрой милосердия. Согласна с вами, это и есть то самое угождать друг другу, или, как еще апостол Павел говорит, друг друга тяготы носите, и так исполните закон Христов. Вы знаете, какой один из самых часто задаваемых вопросов в тех беседах, которые мы, вернее, в комментариях к тем беседам, которые мы с Сашей ведем здесь, в журнале «Фома» и так далее. Особенно вот в «Фоме», там подкасты наши, очень часто спрашивают, почему же вы опять всю ответственность повесили на женщину? Вот да. Женщина то, женщина это. Вот она, если бы она вот так, то муж бы тогда, значит, был бы другой. А вот если бы она так, это значит, она где-то недоработала и так далее, и прочее, прочее. Действительно, ну, чаще всего письма с какими-то вопросами действительно женщины присылают. Поэтому если мы ситуацию разбираем, то она, ну, чаще всего вот именно такая вот с женской стороны. Однако, понимаете, действительно так получается, что и здесь вот жена ответственна, вот то, что там у мужа сейчас вот так, то, что он рукоприкладством занимается, это ее ответственность. Это значит, она там чего-то не додала. Если у него там, допустим, какой-то кризис, и он там где-то поломался, это значит, она его опять не поддержала и прочее, прочее. А, передергиваю сейчас специально. Вы могли бы вот точно так же прочертить в моменты кризиса, через которые семья проходит вместе, какова зона ответственности мужчины? С вашей точки зрения. Вот если, к примеру, мужчина потерял работу, он кормилец семьи, и вот понятно, как в идеале могла бы вести себя женщина, а мужчина, как в идеале, мог бы себя в такой ситуации вести?
По вопросу я понял так, что Алла, по крайней мере, из первой части, значит, моего вот этого памфлета, поняла, что я наехал на, на женщин отнюдь. Я как раз во всех даже конфликтных ситуациях в большей гораздо степени стою на, ну, скажем, не позиции, но на женской стороне. То есть я как-то более склонен защищать как раз женщин, чем мужчин. Кстати, должен сказать, вот меня вначале представили экспертом, да никакой я не эксперт. Я не говорю каких-то универсальных вещей. Я вот из своего опыта и мужская, так сказать, позиция, вот мужская душа, я открываю мужскую душу и мужские переживания, поскольку сам все-таки мужчина. И я говорил о мужских переживаниях. Если вести речь об ответственности, то здесь два момента. Первый момент – то, что большинство сегодня мужчин, на мой взгляд, вот это качество растеряли – ответственности. Я считаю, что это одно из самых основополагающих мужских качеств, характера – это именно ответственность за практически за все. Ну, за себя самого вообще перед Богом, это естественно, но и за весь тот социум, в котором ты находишься, от самого маленького до самого большого. Вот у нас сейчас про защиту Родины много чего говорят, но это самый как раз максимум, который может быть. А вообще-то речь, если о семье вести, то в том числе вот эта некая защита семьи в плане ответственности за семью, она в первую очередь. И за семью это как за пару, опять-таки, изначально в браке. Я и жена. Дальше уже, Бог даст, если там детей и внуков, то за них тоже ответственность. И вот эту ответственность мужчины как-то растеряли. Они этого не чувствуют. Они во многом, это не актуально для них. Вот то самое личное пространство, некий такой психологический термин, они как раз очень даже соблюдают про себя. Так, по пятницам там пивбар, разговор с друзьями, футбол, газета. Хотя сейчас газета не актуальна, соцсети, наверное, или что там еще, не знаю что.
А чем плохо, что человеку выдохнуть нужно?
Нет, пожалуйста, выдыхай, но если ты 24 часа в сутки, 7 дней, все только и хочешь выдыхать, а ответственности нет, то это плохо.
Вы, друзья, это одно. Я сейчас просто в качестве иллюстрации, мне сразу, знаете, дохнуло теплым домашним запахом «Благость домостроя», отец Андрей. Не так давно прочитал с подачи друзей. Да. Причем прочитал вслух. Если хотите, я поделюсь с вами ссылкой на аудио, вот, версию этого домостроя. Хорошо. С нашими слушателями. Там действительно, у меня была такая тоска, потому что вот мужик, глава, он отвечает за все, не только за жену и детей, но и за слуг, и за домашний скот, и за то, что и в каком количестве у него хранится на складе, и когда что он должен пополнять в амбаре, и что подается на стол, и что у него должно быть готово на случай прихода важных гостей и неважных гостей, И самое главное, что именно он несет ответственность за связь семьи и Бога, а больше некому. Именно он несет. Ни жена, и ни слуги, и ни бабушка, и ни свекровь, ни теща, а он. Это настолько круто и настолько забыто, и это абсолютная не архаика. Это может быть и должно быть актуально, причем в человеческом виде 21 века.
То есть это на самом деле книга не о том, как пороть жену, когда... а книга про мужскую ответственность.
Да, когда ты начал говорить про слуг, я сразу вспомнил историю, как матушка однажды нам досталась по наследству некая такая книга рецептов, поварская книга традиционного издания. И вот когда матушка ее открыла, то первое, что там написано, для того, чтобы приготовить там то-то и то-то, значит, первое, выдать... кухарке столько-то там продуктов таких-то, выдать кухарке. Ну, тут мы почесались, понятно, кухарки нет, выдать некому, и все стало сразу ясно. Вот, значит, одна сторона – это потеря ответственности в большой степени сегодня, но есть другая сторона. По природе своей мужчина все равно, ну, Адам, понятно, ему была дана вся ответственность. Жена-помощник даже из его плоти, он из земли создан, а жена из его плоти уже, то есть она, ну, никуда тут не деться, женщины, не обижайтесь.
Нет, как вот. Говорят, наоборот, это подчеркивает то, что женщина более совершенное существо.
А, ясно, да, второй, дубль 2, это уже более
совершенно. Версия 2.0.
Понятно, вариант исправленный, да, да. И дополненный.
Второй вариант, там, айфон или
совершенно
чего.
Совершенно верно.
Хорошо, сейчас об этом не спорю. Я говорю об ответственности, о том, что мужчина умозрительно, действительно для себя или подсознательно, он все равно чувствует свою ответственность. И вот этот приведенный вначале вами пример, потерял бизнес, потерял работу, постепенно потерял человеческий облик и так далее. Я думаю, что человек сломался именно от сознания своей ответственности. Он понимает, что он перестал быть тем, кем он должен быть. Вот у него есть ответственность, он должен быть, он сам себе нарисовал, я должен быть добытчиком, я должен быть статус иметь, я должен быть на уровне, я должен работать, я должен перед детьми, я должен перед женой быть кем-то, там, деньги домой приносить и прочее, прочее. Ничего нет. Ничего нет, я перестаю соответствовать тому образу успешного человека, который у меня есть. Я начинаю это переживать, страдать, естественно, не имея навыка вот этого коммуникации христианской, рано или поздно он начинает на тех же близких, перед кем он ответственность имеет, на них же и выплескивать свой негатив. Именно из-за этой может быть гиперответственности. И не может справиться, не может найти, и не может как-то восстать, опять подняться. И в конце концов все, наоборот, взаимоотношения рвет, ломает, теряет человеческий облик и бьет, и все что угодно. Именно из-за этой разрушенной в силу ответственности вот, своей позиции, своей жизни. И вот здесь я говорила о женской позиции, что она может оказаться вот каким-то домашним, что ли, ну, психологом вот в это время, помочь ему, поговорить о его ответственности, может быть, чтобы как-то вот он снял с себя эту ответственность, не винил, по крайней мере, себя за эти потери. Ты-то здесь при чем? Это объективно как-то произошло вне тебя. Ты не можешь ничего исправить. Привести, может быть, ту самую молитву, что, как это сейчас я вспомню, Господи, дай мне смирение, душевный покой, принять то, что я не в силах изменить. Вот прими то, что ты не в силах изменить. Тебя уволили с работы, ты можешь это изменить? Нет. Смирение, душевный покой. Дай мне силы изменить то, что я могу изменить. Но ты что-то можешь. Найди в себе силы. А теперь дай мудрость отличить первое от второго. То, что я могу и не могу.
Позволите вынести в эфир то, что прозвучало за рамками эфира, даже если это прозвучит несколько лично. На днях, буквально вчера, матушка Светлана Зайцева познакомилась с вашей супругой, матушкой Ольгой, лично. И была настолько очарована, что даже у себя во ВКонтакте написала примерно следующее. Я настолько потрясена этой женщиной, что если бы я искала кого-то на роль простите мне мою вольность, пишет она, женского духовника, то я бы хотел, чтобы это была матушка Ольга. На что вы улыбнулись и сказали, ну, вот тогда и занято, как бы. Матушка Ольга — это мой женский духовник, с позволения сказать. Что вы имеете в виду?
Я имею в виду, что матушка Ольга — это такая женщина, которая как раз эти все вещи, о которых я говорю, она чувствует. Она знает, где подойти, она видит, когда я чувствую себя не на высоте, когда я чувствую как раз вот в состоянии, что я чего-то не могу, чего-то я не тяну, на что-то у меня нет сил, на что-то у меня не хватает возможностей или еще что-то, и она никогда не пускает это на самотек, она обязательно... подойдет, обнимет, поддержит, в любом случае скажет, я всегда с тобой, что бы ни было. И это уже очень много. А плюс к тому, она скажет, я за тебя молюсь. А плюс к тому, она, может быть, что-то конкретное посоветует. А помолившись, может быть, ей что-то Господь откроет, она придет и скажет, и этим еще более поддержит. То есть я вот как-то, ну, я ее прям как домашнюю иногда, ну, может быть, слишком сказано так, пророчицу, что ли, так вот, в этом смысле имею в виду.
Mm-hmm. А что меня смутило в этом послании, не в послании, но в его проекции на семейную жизнь, скажем так. Меня смутило вот это вот призыв поддерживать, несмотря ни на что, и мне сразу такая картинка в голову пришла, что, ну вот, мужик... в той самой ситуации, потеряв работу и, в общем, опустив руки, а она ему кладет руку на коленку, говорит, какой ты у меня молодец, я горжусь тобой, ты все делаешь правильно, вот тебе чашка чая или кружка там не чая, да, давай включим твой любимый сериал и будем сидеть и отдыхать, потому что ты у меня самый крутой.
Не так, она ему должна сказать, ты самый лучший, все хорошо, да.
Соберись сейчас... тряпкой.
Не-не-не, сейчас объективные обстоятельства у тебя сложились сложные, у нас сложились сложные. У нас. Очень часто надо говорить не у тебя именно, а у нас с тобой. То есть разделять это, дать понять, что я это часть твоего, я беру на себя.
А Альчика так всегда говорит, да. Нам пора на педикюр.
Вот. Мы это с тобой пройдем, мы это проживем. Ты замечательный, ты умный, ты талантливый. Пройдет какое-то время, ты найдешь выход, ты найдешь способ. Да, это у тебя отняли, но ты найдешь что-нибудь другое. Тем более сейчас, пожалуйста, возможности. Это не советское время. Ты кончил какой-то вуз или там, не знаю, училище, получил профессию, ты обязан по ней работать. Сегодня какие-нибудь там юристы, экономисты работают кем? Они идут бровистами, брови делать, они ресницы какие-нибудь делают, педикюры делают, да, в барбершоп. Я смотрю, парни здоровенные, красивые парни стригут бороды там себе
вовсю. С удовольствием.
С удовольствием, ну, конечно, сейчас же можно найти. Там с удовольствием курьерами какими-нибудь идут. Сейчас, кстати сказать, те профессии, которые в наше время советское считались немножко как бы ниже классом, а, ПТУшники там, какие-то там токари, курьер пекари, портные. Сейчас это... быть пекарем или поваром, да. Это престижно, это замечательно. То есть люди находят себя... Ты был белым воротничком, а ты, может быть, откроешь какой-нибудь пункт Озона или Валбереса.
Хорошего сантехника, его же все любят.
Конечно.
О, это вообще бесценно.
Ты на него научишься, у тебя это получится. То есть дать надежду человеку вселить, сказать, что он может это сделать. От близкого, от супруга это слушается гораздо более сильнее, чем от любого коуча или кого угодно.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Потрясающий разговор с настоятелем храма Михаила Архангела в Куркино, протоиереем Андреем Юревичем. Я Александр Ананьев, и вместе со мной программу ведет Алла Митрофанова.
Мне кажется, знаете, вот отец Андрей, вы употребили два слова «ответственность» и «гиперответственность». В кризисной ситуации, через которую, там, может быть, мужчина проходит, мне кажется, что может сделать женщина? Очень важный вот этот вот момент тонкость, отличие ответственности от гиперответственности. Опять же, вот здесь я, ну, могу судить по себе. У меня же был синдром отличницы. Это вот та самая гиперответственность. Когда перфекционизм, когда все должно быть по высшему разряду, когда я себе не прощаю ошибки и прочее. Что я делаю? Что такое гиперответственность? Это когда я беру на себя полномочия Господа Бога. То есть я себе не разрешаю ошибаться, я себе не прощаю свое несовершенство, а я же по природе несовершенна, или, ну, если мы о мужчине говорим, да, несовершенен, потому что только Господь совершенен. И если включается вот эта гиперответственность, мне кажется, что это момент, когда, ну, фактически человек, как сказать, неосознанно, может быть, да, но себя ставит на место Господа Бога. И вот что здесь может сделать женщина? Утешить тем, что, слушай, ну, всякое бывает, но Господь рядом, Господь поможет. То есть напомнить, мягко, может быть, напомнить, о месте Господа Бога в этой системе смыслов, которая семья, да, что вот над нами-то Господь, с нами здесь Господь. И если мы своими человеческими силами пока выхода не видим, Господь-то все равно укажет. Давай попросим, чтобы указал. Не бывает такого, что Господь берет и человека оставляет. Нет.
Конечно.
Вот мне кажется, что вот здесь переключить из регистра гиперответственности в режим просто ответственности за свою жизнь человек себя может. И таким образом место Господу Богу уступить вообще-то. Вот что думаете?
Ну, любая чрезмерность – это неправильно. Это, в конце концов, грех. Как безответственность, так и гиперответственность – это неверно. Путь должен быть средний. То есть гиперответственность, безответственность – это вот как у дороги есть две обочины и два кювета. Ты свалишься в кювет, если будешь безответственным, и если будешь гиперответственным, ты тоже свалишься в кювет. Надо идти посередине. Но вообще изначально ответственность – это все-таки качество мужчины. Но вот в эру феминизации, а сегодня мы живем в эру феминизации, гиперответственность – это болезнь женщин, в том числе, вот сама сказала про синдром,
конечно,
отличницы.
Да.
В то время, когда Саша сказал там, значит, про слуг, про амбары и все остальное, я не знаю, были ли у женщин гиперответственности, болели ли они этим. Ну, может, какие-нибудь там, не знаю, там, салтычихи или еще что-то.
Ну, если только, да.
Да, а так это сегодня. Это сегодня понятие «деловая женщина». Это вообще-то тысячи лет такого, ну, бывало, но это были уникумы.
Княгиня Ольга, деловая,
ну,
женщина.
Да, это были из ряда вон выходящие, все-таки есть ряд, а сегодня ряд деловых женщин, огромный ряд. В этом смысле есть, конечно, что? Есть, конечно, такой еще момент мужской и женской психологии. Мужчина – стратег. Мужчина планирует логическим образом, рациональным куда-то далеко. Женщина решает позиционные, сиюминутные. Женщина-тактик. Мужчина-стратег, женщина-тактик. Она одновременно может заниматься многими делами, боковое зрение и может развито, и может очень распорядительно вот, делать все.
Я это называю многополосное движение в голове.
Да-да-да. Ну, у мужчины все по коробочкам. А женщина – это такой клубок проводов, да, в компьютере все жужжит сразу вот так одновременно, и нам этого просто не понять, вот, Саша, и как это все там происходит совершенно. Даже в разговоре она может с одной темы на другую перескакивать. Я говорю, так, что, простите? Ну, как ты не понимаешь, это вот об этом. То есть сразу мгновенно из проводка на проводок перешло. Я о чем хочу сказать? Я хочу сказать о том, что хорошо, когда при мужчине есть такая вот стратегия, есть такая женщина-тактик. Вот я, например, на приходе там, где был настоятелем в разных делах, там директор в гимназии, настоятель на приходе, там какие-то еще там всякие фестивали, музеи, еще что-то. Как-то так получалось, что вокруг меня, ну, священники были, да, но какие-то вот там хозяйственные, финансовые, организационные всякие помощники были помощницы. Постоянно целый ряд
великолепных каких-то вот таких женщин-христианок, делательниц, сотрудниц было. Они брали на себя целые сектора реализации чего-то. И мне было замечательно, мне было так комфортно. То есть я... Стратегия, вот это тебе, они выполняли свои сектора. Это было очень здорово. И вот такая структура, она как раз может быть и даже и в семье как-то отлажена. Это знаете, как это анекдот про Чукчу? Плывут на лодке, значит, женщина гребет на лодке чукчиня, а он сидит на корме, трубку курит. Сидит, смотрит на нее, говорит: жена, тебе что, греби да греби, а мне думай, как жить дальше.
Да-да-да, а я другой анекдот на эту тему вспоминаю, что в нашей семье все глобальные проблемы решаю я. Вопросы, да, мужчина говорит, есть ли жизнь на Марсе?
А, вот такие.
Да, когда наступит конец света.
Как тренировать «Спартак».
Например. А жена, ну так, по мелочи, там, когда, это, куда детей на лето увезти, подарки родителям на что купить, когда там колеса поменять, ну и все вот такое остальное.
Нет, вот куда детей на лето, может быть, это скорее мужчины, на что, по крайней мере, угу. Да, на что подарки и прочее. А вот, может быть, какие конкретно подарки, что собирать в чемодан детям и
это
прочее,
пожалуйста.
Вот это женщина уже.
Ну, там в том-то анекдоте все было несколько иначе. Ну,
в
ладно.
Этом месте я должен рассказать анекдот.
Давай.
Но он неприличный, поэтому я лучше вам вот вопрос задам последний, отец Андрей. Наше время, к сожалению, неумолимо подходит к концу, а вопрос важный. Мы сильные, говорит апостол, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. А если ты не сильный? Вот ты понимаешь, что ты не сильный. Даже я иногда понимаю, что я не сильный. Апостол говорит тогда, ну, тогда не угождай. Как бы, да, тебе должно угождать. Что делать, если я не чувствую силы?
Здесь ведь сильные можно иметь в виду не только в качестве какой-то действительно вот позитивной силы, которую я реализую, а самообладание, обладание собой. То есть я поборол свою гневливость. Я угождаю гневливому, он слаб, он не может с этой страстью бороться, он гневается, а я не ведусь на это, я не отвечаю ему на это, я гашу это. Он волна, а я набережная, он разбивается об мою дружелюбие, доброжелательность, об мой внутренний покой. И рано или поздно эта волна прекратит просто биться. Вот в этом смысле сносить немощи еще бессильных, немощи гнева, немощи раздражительности, немощь ну, каких-то других душевных страстей и пристрастий. А сильные – это те, которые уже выросли в христианстве, выросли в христианских добродетелях. То есть мы должны помогать тем слабым, которые еще не доросли до этого. Они, может быть, физически и сильные, это, может быть, вообще какие-нибудь качки там или не знаю что, но они слабы.
Я прямо слышу сейчас сокрушенный голос нашей слушательницы, имени ее не знаю, она тут вздыхает. Ох, отец Андрей, кто бы мне помог?
Что-то, Саша, сегодня прямо вот за каких-то обиженных слушательниц все стоит, а?
Слушайте, а вы знаете, сколько людей, которым сейчас плохо? Вот они нас сейчас слушают, а им плохо.
Ну, приходите. Ну, те люди, которым плохо, не знаю, что может решить их проблемы радиопередача. Может быть, что-то и может. Но, как правило, это, конечно, индивидуальные очень вещи. И, как правило, обязательно тот, кому плохо... Хоть в малой степени, но сам может что-то исправить, сам виноват в чем-то, и сам же может еще и исправить что-то. Мы ведь все время ищем, чтобы исправить другого, а не меня. Вот мне плохо от него или от нее. Вот ее исправьте, мне от нее плохо. А
исправь себя.
А исправь себя.
И тысячи вокруг
ну,
тебя
конечно.
Исправятся. Спасибо вам большое, отец Андрей. Я хочу завершить наш разговор, собственно, словами апостола уже из этой же главы. «Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас во славу Божию».
Такие, какие есть, принимайте.
Такие, какие есть, да. Настоятель храма Михаила Архангела в Куркино протоиерей Андрей Юревич сегодня был в гостях в светлой студии «Радио Вера». С вами была Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Спасибо, отец Андрей.
Вам спасибо. Спасибо.
Всего доброго.
Простите все, если кого обидел.
Да ну что вы, какое там. Спасибо вам большое.
Спасибо. До свидания.
До свидания.
Семейный час на радио «Вера».